Страница 503.
Не только наша страна, но и все те самые культурные страны, которые до войны не знали, что такое голод, теперь все они в самом бедственном положении, которое создали империалисты, борясь за господство той или иной группы. Десятки миллионов людей на Западе испытывают муки голода. Именно это и делает неизбежной социальную революцию, ибо социальная революция вырастает не из программ, а из того, что десятки миллионов людей говорят: «Жить голодая мы не будем, а лучше умрем за революцию». Аплодисменты. Ужасное бедствие, голод, надвинулось на нас. И чем труднее наше положение, чем острее продовольственный кризис, тем более усиливается борьба капиталистов против советской власти. Вы знаете, что чехословацкий мятеж – это мятеж людей, купленных англо-французскими империалистами. Постоянно приходится слышать, что то там, то здесь восстают против советов. Восстания кулаков захватывают все новые области. На Дону – Краснов, которого русские рабочие великодушно отпустили в Петрограде, когда он явился и отдал свою шпагу, ибо предрассудки интеллигенции еще сильны, и интеллигенция протестовала против смертной казни, был отпущен из-за предрассудков интеллигенции против смертной казни. А теперь я посмотрел бы народный суд, тот рабочий крестьянский суд, который не расстрелял бы Краснова, как он расстреливает рабочих и крестьян. Нам говорят, что когда в комиссии Дзержинского расстреливают, это хорошо. А если открыто перед лицом всего народа суд скажет, он контрреволюционер и достоин расстрела, то это плохо. Люди, которые дошли до такого лицемерия, политически мертвы. Аплодисменты. Имеется в виду Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете народных комиссаров, председателем которой был Дзержинский. Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК была создана 20 декабря 1917 года по постановлению Совнаркома для беспощадной борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Являясь одним из важнейших органов диктатуры пролетариата, ВЧК сыграла огромную роль в борьбе с подрывной деятельностью контрреволюции и в защите государственной безопасности Советской Республики. Оценивая деятельность этой комиссии, Ленин указывал в докладе на 9-м Всероссийском съезде Советов в декабре 1921 года: «Это то учреждение, которое было нашим разящим орудием против бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на советскую власть». Сочинение, 4-е издание, том 33, страница 150. 9-й съезд Советов, отметив в резолюции ВЧК героическую работу, выполненную органами ВЧК по охране завоевания Октябрьской революции, и учитывая укрепление советской власти, предложил сузить круг деятельности комиссии. В этой резолюции нашли отражение предложения Ленина, содержащееся в написанном им 1 декабря 1921 года проекте постановления Политбюро ЦК РКПБ о ВЧК. Смотри «Ленинский сборник», 36, страница 369. 6 февраля 1922 года в ЦИК принял декрет об упразднении ВЧК. Дзержинский. 1877-1926 годы. Выдающийся деятель Коммунистической партии Советского государства, член партии с 1895 года. Один из организаторов социал-демократии Польши и Литвы. Партийную работу вел в Польше и России. Активный участник и один из руководителей борьбы польского пролетариата в годы Первой русской революции. Неоднократно подвергался репрессиям царского правительства. Более 11 лет провел в тюрьмах, на каторге и в ссылке. С 4-го съезда партии член ЦК РСДРП. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года вел партийную работу в Москве. В период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции член Петроградского военно-революционного комитета и военно-революционного центра по руководству восстанием, созданного Центральным комитетом партии. После победы революции был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК. В начале 1918 года занимал ошибочную позицию по вопросу о заключении Брестского мира. В 1921 году был назначен народным комиссаром путей сообщения с оставлением на постах председателя ВЧК и наркома внутренних дел. С 1924 года председатель ВСНХ. С июня 1924 года кандидат в члены Политбюро ЦК РКПБ и член Оргбюро ЦК РКПБ. Нет, революционер, который не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни. Не было ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых не было бы расстрелов. Страница 504. Наше продовольственное положение было доведено до положения почти катастрофического. Мы пришли в такую полосу, которая является самым тяжелым периодом в нашей революции. Перед нами стоит самый трудный период. Не было еще более трудного периода в рабоче-крестьянской России. Именно период, который остался до урожая. Меня, видавшего виды партийных разногласий, революционных споров, не удивляет, что в такой трудный период увеличивается число людей, которые впадают в истерику и кричат «Я уйду из Советов», ссылаются на декреты, отменяющие смертную казнь. Но плох тот революционер, который в момент острой борьбы останавливается перед незыблемостью закона. Законы в переходное время имеют временное значение. И если закон препятствует развитию революции, он отменяется или исправляется. Товарищи, чем больше надвигается на нас голод, тем яснее становится, что против этого отчаянного бедствия нужны и отчаянные меры борьбы. Социализм, повторяю, перестал быть догмой, как он перестал, может быть, и быть программой. В нашей партии еще не написано новой программы, а старая никуда не годится. Аплодисменты. Распределить хлеб правильно и равномерно. Вот в чем основа социализма сегодня. Аплодисменты. Война оставила нам наследство разруху. Усилиями Керенского и помещиков Кулаков, говорящих «после нас хоть потоп», страна доведена до того положения, что говорят «чем хуже, тем лучше». Война оставила нам такие бедствия, что теперь мы на вопросе о хлебе переживаем самую сущность всего социалистического устройства и должны взять этот вопрос в руки и решить его практически. Тут говорим мы себе, как быть с хлебом, по-старому ли, по-капиталистически, когда крестьяне, пользуясь случаем, наживают тысячи рублей на хлебе, называя при этом себя трудовыми крестьянами, а бывает, что даже и левыми эсерами. Аплодисменты, шум. Они рассуждают так: если народ голодает, значит цены на хлеб повышаются. Если голод в городах, значит у меня туга мошна. А если будут голодать еще больше, значит я наживу еще лишние тысячи. Страница 505. Товарищи, я прекрасно знаю, что не вина отдельных лиц в этом рассуждении. Все старое гнусное наследие помещичьего и капиталистического общества научило людей так мыслить, так думать и жить. А переделать жизнь десятков миллионов людей страшно трудно. Для этого нужно долго и упорно работать, а эту работу мы только что начали. У нас никогда не было и в мыслях обвинять тех людей, кто в одиночку, мучимые голодом и не видя пользы в организации социалистического распределения хлеба, бросается помогать себе в одиночку, махая на все рукой. Таких нельзя винить. Но мы говорим, когда выступают представители партий, когда мы видим людей, примкнувших к определенной партии, когда видим большие группы народа, то от них мы требуем, чтобы они посмотрели на это дело не с точки зрения измученного, истерзанного и голодного человека, на которого ни у кого не поднимется рука, а с точки зрения строения нового общества. Повторяю, социализм никогда не удастся строить в такое время, когда все гладко и спокойно. Социализм никогда не удастся осуществить без бешеного сопротивления помещиков и капиталистов. Тем более радостно потирают они руки, чем труднее положение. Тем более поднимаются они на мятеж, чем труднее. Чем больше у нас саботажников, тем охотнее они бросаются в чехословацкие и красновские истории. И мы говорим, вот это надо преодолеть, не по-старому, как бы трудно ни было тащить телегу вперед на гору, а не пустить ее катиться назад под гору. Мы великолепно знаем, что не проходило недели или даже дня, когда мы в Совете народных комиссаров не были бы заняты вопросом о продовольствии, когда тысячи предположений, распоряжений, декретов исходили от нас, и когда мы не ставили бы вопроса, как бороться с голодом. Говорят, не нужно никаких особых цен, таксированных цен хлебных монополий. Торгуй, как влезет. Богачи наживут еще больше, а что бедняки перемрут, так они ведь и всегда умирали с голоду. Но социалист так рассуждать не может. В этот момент, когда гора стала самой крутой, и телегу приходится перетаскивать через самые большие крутизны, вопрос о социализме перестал быть вопросом партийных разногласий, а стал вопросом жизни. Устоите ли вы в борьбе с кулаками, в союзе с крестьянами, не спекулирующими хлебом? Устоите ли вы теперь, когда надо бороться, когда предстоит самая тяжелая работа? Страница 506. Нам говорили о комитетах бедноты. Для тех, кто на деле видел муки голода, для тех ясно, что для того, чтобы сломить и беспощадно подавить кулаков, нужны самые крутые, беспощадные меры. Приступая к организации союзов бедноты, мы шли на это с полным сознанием всей тяжести и жестокости этой меры, потому что только союз города и деревенской бедноты и тех, кто имеет запасы, но не спекулирует, тех, кто хочет решительно преодолеть трудности и достигнуть того, чтобы излишки хлеба шли государству и распределялись между трудящимися, только такой союз является единственным средством этой борьбы. И борьба эта должна вестись не в программах и речах. В этой борьбе с голодом должно сказаться, кто идет прямым путем, несмотря на все испытания, к социализму, и кто поддается на уловки и обманы кулаков. И если найдутся из партии левых эсеров люди, которые скажут, как предыдущий оратор, один из наиболее искренних и поэтому часто увлекающихся, часто меняющих свое мнение, если они скажут, мы с большевиками работать не можем, мы уходим, мы не пожалеем об этом ни на одну минуту. Те социалисты, которые уходят в такую минуту, когда десятки и тысячи людей гибнут от голода, в то время как другие имеют такие большие излишки хлеба, что не продали их до августа прошлого года, когда удвоили твердые цены на хлеб, против чего вся демократия восставала. Кто знает, что народ терпит несказанные муки голода, но не хочет продавать хлеб по ценам, по которым продают средние крестьяне, те враги народа, губят революцию и поддерживают насилие. Те друзья капиталистов. Война им и война беспощадная.
Аплодисменты всего зала. Аплодирует и значительная часть левых эсеров.
Страница 507.
Тысячу раз будет неправ тот, тысячу раз ошибается тот, кто позволит себе хоть на минуту увлечься чужими словами и сказать, что это борьба с крестьянством, как говорят иногда неосторожные или невдумчивые из левых эсеров. Нет, это борьба с ничтожным меньшинством деревенских кулаков. Это борьба за то, чтобы спасти социализм и распределить хлеб в России правильно.
Возгласы. А товары?
Мы будем бороться в союзе с громадным большинством крестьянства. В этой борьбе мы победим, и тогда каждый европейский рабочий увидит на деле, что такое социализм.
В настоящей борьбе нам поможет всякий, кто, может быть, и не знает по-научному, что такое социализм, но который всю жизнь трудился и знает, что хлеб доставался ему трудной ценой. Он нас поймет. Такой человек будет с нами. Кулакам, имеющим излишки хлеба и способным в момент величайшего бедствия народа скрывать хлеб, в момент, когда все завоевания революции поставлены на карту, когда скоропадские всех оттенков и со всех концов оккупированных и неоккупированных вытягивают шеи и поджидают, нельзя ли на голоде свалить крестьянскую рабочую власть и вернуть помещиков, в такой момент объявить этим кулакам беспощадную войну, это наш первейший социалистический долг. Кто в этот труднейший момент величайших испытаний для голодного народа и величайших испытаний для социалистической революции умывает руки и повторяет россказни буржуазии, тот плохой социалист.
Скоропадский. 1873-1945 годы. Генерал царской армии, крупный помещик Черниговской и Полтавской губерний, октябрист. Во время мировой империалистической войны командовал корпусом. С апреля по декабрь 1918 года был гетманом Украины, являясь ставленником германских империалистов. Бежал в Германию, где вел антисоветскую деятельность.
Неверно и тысячу раз неверно, что это есть борьба с крестьянством. Я читал сотни раз на страницах кадетских газет об этом, и меня не удивляет, когда там кричат, что рабочие раскололись с крестьянством, когда там истерически пишут «Крестьяне, очнитесь, одумайтесь и бросьте большевиков». Когда я слышу и читаю там об этом, меня это не удивляет. Там оно под стать. Там они служат тому хозяину, которому служить предназначены. Но я не желал бы быть в шкуре социалиста, упавшего до таких речей.
Бурные аплодисменты. Страница 508.
Товарищи, мы превосходно знаем, каких неимоверных трудностей стоит решение продовольственного вопроса. Тут предрассудки самые глубокие. Тут интересы, самые коренные интересы кулаков. Тут деление, застой, распыленность деревни, темнота, во многих случаях все объединяются против нас. И мы говорим, несмотря на эти трудности, отказаться нельзя, с голодом не шутят. И народные массы, если в голоде им не помочь, с голоду способны метнуться даже к Скоропадскому. Неправда, что это борьба с крестьянами. Кто это говорит, тот величайший преступник. И величайшее несчастье случилось с тем человеком, кто истерически дал увлечь себя до таких речей. Нет, не только с крестьянами беднейшими, но и с средними мы не боремся. Крестьяне средние имеют во всей России ничтожные излишки хлеба. Крестьяне средние жили десятки лет до революции в условиях худших, чем живет рабочий. До революции они видели только нужду и угнетение. С этими средними крестьянами мы идем путем соглашения. Социалистическая революция несет равенство для всех трудящихся масс. Несправедливо, если каждый городской рабочий получает больше, чем средний крестьянин, не эксплуатирующий чужого труда путем найма или спекуляции. Крестьянин живет и видит больше нужды и угнетения, чем рабочий, а живет еще хуже него. У них нет организации профессиональных союзов, которые занимались бы вопросом об улучшении их положения. Даже с рабочими союзами нам приходится устраивать десятки заседаний, чтобы уравнять плату между профессиями. И все же установить не можем. Всякий разумный рабочий знает, что для этого необходим долгий период. Разве мало жалоб вы найдете в комиссариате труда? Вы увидите, что каждая профессия поднимает голову. Мы не хотим жить по-старому, мы не хотим жить по-рабски. Мы хотим в стране бедной, стране нищей, залечить те раны, которые ей нанесены. Нам необходимо стараться кое-как удержать хозяйство, развалившееся почти до конца. Мы можем сделать это только путем организации. Страница 509. Чтобы соорганизовать крестьянство, мы издали декрет о комитетах бедноты. Против этого декрета могут быть только враги социализма. Мы говорили, что считаем справедливым понизить цены на мануфактуру. Мы берем на учет, национализируем решительно все. Аплодисменты. И это дает нам возможность регулировать распределение продуктов промышленности. Мы говорили, спустите беднякам цены на мануфактуру наполовину. Среднему крестьянину спустите на 25%. Может быть, это неверная ставка. Мы не претендуем на то, что решили вопрос правильно. Мы не утверждаем этого. Чтобы решить вопрос, идите решать его вместе. Аплодисменты. Если сидеть в главном управлении и бороться со спекуляцией, ловить жуликов, устраивающих тайком свои дела, этим не решишь вопроса. Только тогда, когда комиссариат продовольствия вместе с комиссариатом земледелия национализировал все товары, установил цены, только тогда мы вплотную подходим к социализму. К нему подходят только трудящиеся города и деревенская беднота. Все те, кто трудится, чужого не загребает, чужого труда не эксплуатирует ни в форме найма, ни в форме спекуляции. Ибо тот, кто берет по 100 и больше рублей за хлеб, не менее спекулянт, чем если он нанимает наемных рабочих. Может быть, он еще худший, еще более горький спекулянт.